Вочманни. Совместное собрание. Глава 20. Хвала. Ценность хвалы. Хвала – это величайшее дело, которое когда-либо могли совершить дети Божьи. Это самое возвышенное проявление, на которое способны святые. Высшее проявление духовной жизни проявляется в том, что люди восхваляют Бога. Хотя престол Божий является сердцем Вселенной, он, тем не менее, основан на хвале детей Божьих. Имя Божье превозносится через восхваление. Нет ничего, что христианин мог бы предложить, что превосходило бы восхваление. Жертва очень важна для Бога, но жертва нечестивых – мерзость, притча 21.27. Однако мы никогда не слышим, чтобы хвала была мерзостью. Есть мерзкая жертва, но никогда не бывает отвратительной хвалы. Молитва также занимает очень большое место в Библии, но нам сказано, что кто отвращает ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость, притча 28.9. Однако мы никогда не читали, чтобы какая-либо хвала была мерзкой. Разве это не замечательно? Давид в своих псалмах говорит: «Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». 54 псалом, 18 стих. Также: «Семикратно в день прославлю тебя за суды правды твоей». 118 псалом, стих 164. Он молится 3 раза в день, но возносит хвалу 7 раз в день. Движимый Святым Духом, он признает важность хвалы. Хвала присуща священническим обязанностям. Мы знаем одно. Все вопросы, связанные с богослужением, скинией, жертвоприношениями и священством, подробно изложены в книге «Исход». Образец, показанный Моисею на горе, не допускал ни прибавления, ни убавления. Все, кто знает Бога, знают, что Моисей не осмелился добавить что-либо из своих собственных идей при строительстве скинии в пустыне. Поскольку весь проект был задуман Богом, никому не было позволено вмешиваться в его образец. Все было сделано в точном соответствии с Божьим повелением. Однако годы спустя Давид и Соломон, похоже, внесли изменения в систему священства, добавив что-то к функциям священников. Они назначили огромное количество людей для прославления Бога. Однако это изменение не было отвергнуто, а принято Богом. Возможно, вас это не удивит, но если вы знакомы с Библией, то наверняка знаете, что ни один человек не может поступать небрежно перед Богом. В Ветхом Завете те, кто приносил чуждый огонь, были сожжены заживо. Даже во времена Давида Оза был убит за то, что прикоснулся к падающему ковчегу, потому что Израиль использовал для его транспортировки повозку, запряженную валами. Это не соответствовало Божьим указаниям. Давиду следовало бы знать, что у него не было свободы навязывать свои собственные идеи в отношении Божьих дел или служения Богу. Однако мы также видим, как он побуждает людей славить Бога в скинии. От Бога не исходил огонь, чтобы сжечь их, поскольку это не считалось чуждым подношением огня, и никто не был поражен так, как Оза. Этот факт указывает на то, что хвала угодна Богу. Когда хвала была введена в служение Богу, она не была отвергнута. Поэтому давайте помнить, может быть мерзкая молитва и мерзкая жертва, но нет мерзкого восхваления. Престол Господень утверждается на наших словословиях. Хвалебные псалмы. В Библии особо подчеркивается и часто упоминается одна вещь – хвала. Со времен исхода из Египта мы находим непрестанное восхваление. Весь сборник псалмов полон восхвалений. Моисей впервые сочинил хвалебную песнь в 15 главе книги «Исход». И с тех пор на протяжении всего Ветхого Завета было много восхвалений. «Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» Исход 15.11. Бог страшен и достоин хвалы. Многие не совсем понимают, почему в Библии есть сборник псалмов. Создается впечатление, что Бог все еще недоволен всеми хвалебными песнопениями, которые уже есть в других местах. Таким образом, Святой Дух вдохновил таких псалмопевцев, как Давид, Моисей, Асаф и других, возносить хвалу перед Ним. Их псалмы – это не просто псалмы хвалы, это также псалмы страдания. Многие из них описывают, как они были приведены в тень смерти. «Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною» – 42 псалом, 7 стих. Они были покинутыми людьми, оклеветаны и преследуемы врагами. Но благодаря этим переживаниям слава вознеслась к Богу. Таким образом, эти слова хвалы исходят не из уст преуспевающих людей, а из уст тех, кто находится под Божьим надзором. Все, кто изучает Библию, знают, что из всех книг Ветхого Завета собрание псалмов наиболее глубоко выражает душевные раны людей. Но, пожалуйста, помните, что даже в этих псалмах голоса хвалы звучат громче и возвышеннее всего. Несмотря на многочисленные страдания, преследования и клевету, Бог слагает хвалебные песни в жизни своего народа. Они учатся славить Бога в любых обстоятельствах. Не думайте, что радостная хвала самая громкая. Часто самая громкая хвала исходит от тех, кто пережил глубокие страдания перед Богом. Такая хвала хорошо принимается и полностью благословляется Богом. Это то, чему Он желает научить каждого из нас. Мы должны не только возносить хвалу, когда стоим на вершине и видим обетованную Ханаанскую землю, но и учиться слагать хвалебные псалмы, когда проходим долиной смертной тени. Это настоящая хвала. Теперь мы можем сделать вывод, какова истинная природа хвалы. Как мы уже говорили, книга псалмов – единственная книга хвалы в Ветхом Завете. Ее можно было бы так и назвать – хвала. Многие находят в псалмах свои восхваления. Можно петь много псалмов. Во времена Ветхого Завета люди пели псалмы. Но обратите особое внимание на тот факт, что те, кто возносил хвалу в Ветхом Завете, были теми, кого Бог намеренно вел через тяжелые ситуации, чтобы они могли из своих раненых чувств составить слова хвалы. Природа хвалы. Хвала по своей природе является жертвой. Если бы страдание было случайным, то оно не было бы частью природы хвалы. Но мы знаем, что страдание не случайно, а спланировано Богом. Это означает, что хвала проистекает из страданий тьмы. Поэтому автор послания к евреям говорит: «Итак, будем через него непрестанно приносить жертву хвалы Богу, то есть плод уст, прославляющих имя Его» Евреям 13.15. Братья, что такое жертвоприношение? Оно сопряжено со смертью и с потерями. Тот, кто приносит жертву, несет убытки. Телец или ягненок когда-то были вашими, были вашей собственностью. Сегодня вы приносите их в жертву Богу, вы страдаете от их потери. Бог хочет, чтобы люди сегодня возносили хвалу, как если бы они приносили жертву. Другими словами, Он позволяет вам возносить Ему хвалу, поражая вас, сокрушая и глубоко раня. Престол Божий основан на словословиях. Как Он получит эту хвалу? когда к нему придут его дети, каждый из которых принесет жертву хвалы. Новообращенные должны научиться восхвалять Бога. В предыдущей главе мы упоминали о необходимости молиться Богу. Теперь мы рассмотрим, как восхвалять Его. Давид получил благодать прославлять Бога 7 раз в день. Должны ли мы делать это реже? Нет, давайте восхвалять Бога непрестанно. Давайте научимся говорить: «Господи, я славлю Тебя». Когда я уверовал в Господа, я каждый вечер пытался вспомнить, вознес ли я хвалу 7 раз в течение дня. Если я обнаруживал, что вознес хвалу только 1 раз, я вставал с постели и благоговейно возносил хвалу Господу еще 6 раз. Иногда посреди ночи я просыпался и вспоминал, что за день не хвалил 7 раз. Я вставал и исправлял ошибку, прежде чем снова заснуть. Я считаю, что это хорошая практика, отличное духовное упражнение для новообращенных, позволяющее им учиться восхвалять Бога день за днем. Пусть они научатся восхвалять Его ранним утром, восхвалять Его, когда у них неприятности, восхвалять Его в собрании и восхвалять Его, когда они одни. Они должны восхвалять Бога по крайней мере 7 раз в день, и уж точно не реже, чем Давид. Жертва хвалы. После того, как вы научитесь славить Господа, настанет день, когда вы просто не сможете этого делать. Вы обнаружите, что хотя вы могли славить Бога 7 раз вчера, и позавчера, и неделю назад, и даже месяц назад, сегодня вы не можете славить. Это мрачный день, день без проблеска света. Вы страдаете от большого непонимания и терпите много клеветнических слов. Вам кажется, что вы не можете пролить достаточно слез о себе. Откуда у вас возьмутся силы славить Бога? Тем не менее, поскольку вы уже научились ежедневно восхвалять Бога, вы также научитесь приносить жертву хвалы. Если бы вы не хвалили ни вчера, ни позавчера, не было бы ничего удивительного, если бы вы не смогли хвалить Бога сегодня. Однако, если вы хвалили ежедневно в течение месяца, но сейчас из-за своего болезненного окружения вы просто не можете хвалить, то это реальная проблема. Возможно, вам кажется, что в данный момент было бы более естественным выразить свое недовольство, а не восхвалять. Вы обвиняете Господа в том, что Он поставил вас в такое положение. Тем не менее, вам следует помнить, что престол Господа никогда не меняется. Его имя и Его слава неизменны, поэтому вы должны восхвалять Его. Как только вы осознаете, что как бы вы ни страдали или не были в бедственном положении, вы все равно должны славить Бога, ибо Он достоин хвалы, в этот самый момент ваша хвала становится жертвой. В это время ваша хвала звучит так, словно вы закалываете самого жирного быка и возлагаете на алтарь своего любимого сына. Настаивая на том, что Господь достоин хвалы, вы восхваляете Его со слезами на глазах. Это жертва хвалы. Как только человек становится христианином, он должен научиться ежедневно восхвалять Бога. Я даю ему правило. Он должен восхвалять Бога не менее 7 раз в день. Он должен понимать, что не может восхвалять меньше, чем Давид. Ему также нужно сказать, что он должен принести жертву хвалы. Он ежедневно возносит свою жертву. Но однажды он погружается во тьму. В своем горе он обнаруживает, как трудно открыть уста и восхвалять Бога. Но если за это время он научится восхвалять Бога и восхвалять громко, он обнаружит, что совершается жертвоприношение. Если бы его чувства не были уязвлены, он бы никогда не смог подняться так высоко к Богу. Он не может восхвалять от своего имени. Он восхваляет только потому, что Бог достоин хвалы. Таким образом, его хвала превращается в жертву. Независимо от обстоятельств, Он продолжает восхвалять. Путь к победе. Сначала нам нужно понять, что хвала – это жертва. Затем мы увидим, что это также путь к победе. Это очень распространенная стратегия сатаны – нападать на детей Божьих в области молитвы. Многие братья и сестры жалуются мне, что на них так часто нападают, что они не могут как следует молиться. Мы часто читаем в духовных книгах, как сатана больше всего боится детей Божьих в молитве, что он убежит, когда дети Божьи встанут на колени. Это нам хорошо знакомо. Но сегодня я хотел бы сказать, что больше всего сатана нападает не на молитву, а на хвалу. Я не говорю, что сатана не нападает на молитву. Когда христианин начинает молиться, сатана начинает очень атаковать его. Поэтому относительно легко говорить с людьми, но молиться довольно трудно. Воистину сатана нападает на молитву. Однако он также посягает на хвалу детей Божьих. Если бы он мог помешать всем словам хвалы возноситься к Богу, он бы с радостью использовал все свои силы, чтобы это сделать. Помните, всякий раз, когда дети Божьи возносят хвалу, сатана должен убегать. Молитва часто превращается в битву, но хвала – это победа. Молитва – это духовная война. Хвала – это победный клич. По этой причине хвала – это то, что сатана ненавидит больше всего. Он приложит все свои силы, чтобы по возможности ослабить нашу хвалу. Дети Божьи поступают неразумно, когда смотрят на свое окружение или размышляют о своих чувствах, а затем перестают восхвалять Господа. Если они действительно знают Бога, они увидят, что даже в тюрьме в Филиппах было место для пения. Когда Павел и Сила молились и пели гимны Богу, все двери тюрьмы открылись. Деяния 16 глава. Молитва не всегда может открыть дверь тюрьмы, но хвала открывает ее. В книге «Деяния апостолов» двери тюрьмы открывались дважды. В первый раз это случилось с Петром, а во второй – с Павлом. В первый раз церковь усердно молилась за Петра. И в результате ангел открыл ворота тюрьмы и вывел Петра наружу. Во второй раз Павел и Сила пели гимны, восхваляя Господа. В тот же миг все двери распахнулись, и у всех узы ослабели. Тюремщик уверовал в Господа, и в ту же ночь вся его семья была спасена и очень возрадовалась в Господе. Здесь мы видим двух мужчин, приносящих жертву хвалы в тюрьме. Несмотря на то, что раны на их спинах не зажили, их тела терзала боль. Ноги были закованы в колодки, а силы еще не восстановились. Кроме того, римская тюрьма была темным, сырым и мрачным местом. Было ли чему радоваться? Была ли причина петь? Но здесь были люди, чей дух вознесся высоко. Они превзошли все и увидели, что Бог по-прежнему восседает на престоле. Мы можем меняться. Наше окружение может меняться. Наши чувства могут колебаться. Но Бог никогда не меняется. Он по-прежнему тот Бог, который достоин восхваления. Так случилось, что наши братья Павел и Сила пели гимны. Они восхваляли из своих страданий. Такая хвала стоила им многого. Поэтому это была одновременно жертва хвалы и нота триумфа. Почему хвала является триумфом? Потому что когда вы молитесь, вы все еще находитесь в окружении. Но когда вы восхваляете, вы поднимаетесь над окружением. Всякий раз, когда вы молитесь и просите, вы участвуете в том, о чем просите. Чем больше вы умоляете, тем больше вы привязаны к этой вещи, потому что она все время перед вами. Но если Бог выведет вас за пределы тюрьмы, за пределы колод, за пределы стыда и страданий, тогда вы сможете возвысить свой голос и воспеть хвалу имени Божьему. чего не может достичь молитва, того может достичь хвала. Это основной принцип, который следует запомнить. Если вы не можете молиться, почему бы не восхвалять? Господь дал нам не только молитву, но и хвалу, чтобы через нее мы могли претендовать на победу. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, 2 Коринфянам 2:14. Всякий раз, когда ваш дух безмерно подавлен, так что вы едва можете дышать, не говоря уже о молитве, почему вы не пытаетесь хвалить Бога? Молитесь, когда вы в состоянии молиться, но хвалите, когда вы не можете молиться. Обычно мы думаем, что пока бремя тяжелое, мы должны молиться, а когда молитва закончится, настанет время вознести хвалу. Действительно, когда бремя тяжелое, мы должны молиться. Но иногда оно становится настолько тяжелым, что мы не в состоянии этого сделать. Вот тогда самое время хвалить. Не ждите, пока бремя спадет, прежде чем начать хвалить. Давайте хвалить Бога, когда бремя станет слишком тяжелым. Часто сталкиваясь с трудными ситуациями, все наше существо как будто парализовано. Мы не знаем, что нам делать. Могу я предположить, что сейчас самое время научиться хвалить Бога? Вот самая подходящая возможность. Если вы будете восхвалять в этот момент, Дух Божий начнет работать, чтобы привести вас к тому месту, где все двери откроются и все цепи спадут. Тот, кто поет, свободен, хотя он и опозорен, будучи буквально связанным, он все равно свободен и способен петь. Таким образом, он выходит за рамки любой ситуации. Ничто, ни человек, ни вещь не может привести его в уныние. Новообращенные должны научиться такому восхвалению в самом начале своей христианской жизни. Это не обычное восхваление, а жертва, в которой есть и боль, и страдания. Принося жертву хвалы, человек ставит себя в положение триумфатора. Пусть молодые верующие всегда сохраняют возвышенный дух, тем самым преодолевая нападки злого духа. Тогда ничто, ни мир, ни окружающая среда не смогут разлучить их с Богом. Молитва может и не коснуться престола, но хвала всегда помогает нам это сделать. Молитва не всегда гарантирует победу, но хвала никогда не потерпит поражения. Дети Божьи должны открывать свои уста и славить Его. Пусть это происходит не только во время спокойствия и умиротворенности, но особенно во времена смятений и страданий. В самой трудной ситуации вы должны поднять голову и сказать: «Господи, я славлю Тебя». Слезы могут литься из ваших глаз, но хвала исходит из вашего сердца. Хотя ваше сердце изранено, ваши уста по-прежнему изливают хвалу. Восхваляя, вы возвышаетесь и соединяетесь с тем, кого восхваляете. Глупо роптать. Чем больше вы ропщите, тем глубже вы погружаетесь в свои проблемы. Чем больше вы беспокоитесь, тем большее давление вы создаете внутри себя, пока окружающая среда и проблемы почти не одолеют вас. Некоторые люди, возможно, вы относитесь к их числу, более продвинуты духовно. В трудные времена вы молитесь, а не ропщите. Молитва для вас означает борьбу, потому что вы изо всех сил стараетесь подняться над ситуацией. Вы отказываетесь быть похороненным своим окружением или своими чувствами, поэтому вы молитесь, чтобы подняться над этими вещами. Иногда такая молитва одерживает верх. Но если она не помогает вам освободиться, то одна только хвала может освободить вас. Когда вы приносите жертву хвалы, то есть приносите хвалу в жертву, вы быстро преодолеете все. Ничто не сможет похоронить вас.